Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Господи, благослови. Начинаем наш очередной эфир в эфирном пространстве православного радио «Радонеж». У микрофона Владимир Николаевич Крупин. Сегодня у нас тема, может быть, любая, судя по вашему, посмотря на ваши вопросы. А так вообще я очень предназначал почитать. Мне подарили сборник прекрасный, я о нем расскажу. Сборник духовной поэзии, вот из него почитать стихи, и еще и свои, если успею прочитать, надеюсь, тоже рассказы православные. Вот, а еще, когда у нас в прошлых эфирах мы затрагивали тему колдовства, магии, вот это все бесовщины, которые нас опутывают, и я же даже говорю, когда пошла женщина в церковь, ей черная кошка дорогу перебежала, она говорит, это мне знак, и в церковь не пошла, понимаете, уже до чего дошло, и как на одну цепочку прикрепляют и крестики, и всякие брошки, кулончики, и знаки зодиака, то есть у нас вот такое созвездие маневров и мазурки, и созвездие, то есть, и вот вроде на всякий случай, вот и на всякий случай, и еще и такое. Вот даже есть древняя притча древняя, когда, значит, женщина ходила в церковь, ну, в рассказе, конечно, баба ходила в церковь, и она ставила Георгию Победоносцу свечку, а змею показывала кукиш. Вот осталась свечку, значит, Георгию Святому, а змею показывала кукиш. И вот он ей является, змей показывает, является. Говорит, вот ты мне кукиш показываешь, а это смотри, ты ведь помрешь все равно. Ты что думаешь, к Георгию попадешь? Ты ко мне попадешь. А уж там я тебе припомню эти кукиши. С тех пор бедная баба стала ставить две свечки, и Георгию, и змею. Вот, пожалуйста, вам образец не просто двоеверия какого-то, ну, скажем так, маловерия. Вот теперь у меня в руках подарили мне книгу, которая очень дорога мне, это называется «Сборник духовной поэзии», который вышел давно. Это были времена, когда издательским отделом руководил владыка Петерим Нечаев, помните его святую память, и он благословил выпуск этой книги. Это 89-й год. В ней очень много прекрасного. И он, владыка, был в хорошем смысле широк в литературных своих пристрастиях. И он здесь включил не только сугубо православные стихи, но и те стихи, которые, как он говорит, мы отдаем отчет в том, пишет он, что отнюдь не все стихи, помещенные в сборнике, соответствуют строгим критериям православной церковности. Многие стихи принадлежат авторам, стоящим на перепутье, еще не обретшим цельного и глубокого духовного мировоззрения, далеким от настоящего воцерковления. Их сознание как бы двоится, оно произвольно и порой хаотично. Но в этих метаниях живет там лень по высшему смыслу бытия, желание любить других людей и быть любимыми не только ими, но и Отцом Небесным. И в самом деле, ведь я очень многих тут знаю, я знаю, что уже многие люди пришли к Богу в те времена, и Он видел в них будущее зерна, будущее поэзии, которая стремительно стала возрождаться в 90-е годы. Она возрождалась как знак сопротивления, вот это бесовщение, которое вторгалось в Россию вместе с демократией. Ну вот, начнем читать стихи. Ну, начинается, открывается сборник прекраснейшим двумя строфами Бунина. «Слово. Молчат гробницы». Мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в миру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный – речь. Ведь и в самом деле у человека самое высшее, что ему дано – это слово. Слово. Потому что мы по строению внутренних органов, у человека больным пороком сердца вставляют, от свиньи берут сердечный клапан. То есть мы немногим отличаемся от животных, но нам дано слово. И это слово нас сделало рабами Божьими, и это слово нам дает возможность подниматься к вершинам спасения. Ну и, конечно, еще великое. Сразу узнаете с первой строчки, кто это. Конечно, Михаил Юрьевич Лермонтов. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лист шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганный душистый румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста меландыш серебристый приветливо качает головой, когда студеный ключ играет по оврагу, и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. И вот как читавший Лермонтов, это все, так сказать, вот лично мои придирки к нему все растворяются в этом удивительной силе. Или вот у него, помните, конечно, «Я Пятой Матерь Небесной молюсь». Здесь сборник расположен от Рождества к распятию воскресению. Вот в Рождестве включены стихи нашего современника Николая Лисового. Он в те годы тоже уже писал духовные стихи. Вифлеем. Старый мастер написал картину. Странной думой морщ ясный лоб. Матерь новорожденному сыну нашивала крестики на гроб. Нашивала крестики и пела ту, что колыбельной быть могла, и по шелку белому скрипела с ниткой багряную игла. И веселой песни, не расслышав, за кружащим в небе вороньем, ангелы, притихшие на крышах, плакали в полголоса о нем. А внизу, не плача, не надеясь, не приемля жалоб их похвал, в яслях новорожденный младенец нитями багряными играл. Вот очень тоже Геннадий Иванов, он жив-здоров, он прекрасный наш современник. Родительская суббота. Помяни, поставь свечу, и этот огонек перенесется вмиг в ту страну, где мать твоя с рассвета ожидает знак твой, этот блик. Я не объясню такое чудо, только знаю, мать твоя глядит, не летит ли огонек отсюда, что же он так долго не летит? Пронзительно написано. Понимаете, он написано тому современнику, у которого мама уже скончалась. И вот мать твоя глядит, не летит ли огонек отсюда, то есть от земли, не летит ли огонек к ней. Туда не забыл ли сынок помянуть я в родительскую субботу. Вот Елена Федотова, видимо, это стихотворение еще только тоже воцерковляющейся поэтессы. «Я не спала всю ночь. Всю ночь приветно свеча горела. В волшебстве огня не верилось, что там, во мраке перед рассветом, такой же праздник, как и у меня. Свеча истаивала, ночь все меркла, а я все представляла, как пойду среди старушек, тянущихся к церкви живым ручьем, как, наконец, войду, как сон, и хор внезапно встретит, весь храм горит, и люд кругом стоит, и кто-то обязательно заметит, и страсть моей молодости стыд». Конечно, это как бы почти впервые входящая девушка, но написано искренне. Леонид Андреев, это о нем Даниил Андреев, ну, может быть, я в том смысле, ну, про Даниила Андреева, конечно, долгий разговор, поэтому лучше мы не будем останавливаться. Вот это наша боль. Анатолий Жигулин, недавно скончавшийся, он из Воронежа поэт, русский поэт. Стихи называются «Из российской истории». «Мне страшную боль рассказали, ее повторить я готов, как древние книги сжигали в начале 30-х годов. Далеко на севере, где-то, стоял монастырь у воды, стоял на окраине света, не видел татарской орды. Тевтонцы туда не пробились, ни ляхи, ни Наполеон, там древние книги хранились еще с византийских времен. Костры полыхали багрово, и отблеск плясал на стене, и, может быть, подлинник слова сгорел в том ужасном огне. Сгорели и акты, и святцы, сказания родимой земли. Да что ж вы наделали, братцы, да как же вы это смогли? Смотрите, какая наша русско-российская боль. И тевтонцы туда не пробились, и не было татарской орды, и Наполеон, ни ляхи, никто, а книги сгорели, святцы сгорели. Вот. Это наш современник Станислав Куняев. Это 60-е годы стих. «Сладко брести сквозь январскую вьюгу, холод, погреться бы, знаю Калугу. Церковь зашел, да чего же пуста? Вижу, остриженный парень в шинели, батюшка что-то бубнит еле-еле, роспись Иуда, лобза от Христа. Снег на шинели у юноши тает, влага на темные плиты стекает, как бы то ни было, служба идет, и у священника, и у солдата, ряса тесна, а шинель мешковата, плавится воски, на бронзу течет, свечи горят и мерцают погоны, парень печатает долу поклоны, окна задернул крещенский мороз. Где призывался и где ты родился? Как ты со службы своей отлучился? Что мне ответишь на этот вопрос? Я подвигаюсь к нему в полумраке, вижу в петлицах условные знаки, определяю, такая-то часть. Что привело тебя в древние стены? Винтик, ты выпал из мощной системы, как бы его сети не пропасть. Ветер повеял, и дрогнуло пламя, молча глядит Богоматерь на парня, к куполу тянется тонкий дымок. Все вы единого дерева ветки, так почему же твои однолетки молятся на металлический рог? Чем озабочен? Спасением мира? Ты бы спросил своего командира, пусть объяснят, тебе болят руки, или ты был ошарашен видением, если себя осеняешь знамением взмахами юной солдатской руки». Резко выходит свистящую вьюгу. Может быть, что-то поведать друг другу? Следом спешу. В переулке низги. Разве тебя, молодого, догонишь? Вижу, бушующим мареве тонешь. Слышу, во тьме пропадают шаги. Очень хорошее стихотворение. Хотя, конечно, уже в то время он как-то... Вот сейчас бы он так не написал бы. Батюшка что-то бубнит еле-еле. Но вот то, что как парень зашел в церковь, вообще как это описано хорошо. Что ж твои-то друзья, парень, солдат, пришел в церковь. Вообще, это хорошее стихотворение о... В том, как молодые люди иногда нам подают пример в те годы особенно. Вот поэма напечатана Юрия Стефанова «Сошествие в ад». Всю, конечно, я не буду читать, а вот начало и финал. «За водку и сало, от жути немея, отчизна плясала, как Соломея, в сраме и блуде совесть поправ. Тысяча на блюде срубленных глав, равно кровавы, главы церквей, книжные главы, главы людей». Головы эти, видите, люди, тысячелетия славы на блюде, тысяча главы чудное чудо, лик Святослава, пардужье блюдо, лик Феофана, блюдо громов, блюдо тумана и накрублев, чудо Филиппа, митрополита, смертного хрипа, смертного... Ну, это начало. Вот финал. Я слышать не в силах такие слова. Россия, Россия, Россия мертва, мертвые хаты, дороги, луга, рассветы, закаты, гармошки, стога, мертвые кручи, лощины мертвы, мертвые тучи среди синевы, мертвые грады, деревья, трава, и демоны рады, Россия мертва. О, Господи Боже, молитву услышь, я знаю, ты тоже со мной скорбишь, и мне одному ты укажешь пути в подземную тьму за Россию сойти. По скользким ступеням я тихо сойду, красив гиене, красив в аду, приближусь несмело, скажу, чуть дыша, Тебе мое тело, и кровь, и душа, прильну к изголовью, и слезы, и гной, моею ты кровью Россия омой, и наполовину мне плоть раздери, и словно холстиной лицо оботри, и в славе, и силе, и единой звезду, я вместо России останусь в аду. Вот это вообще по тем временам очень сильно. Юрий Терапиан, это из первой волны эмиграции. «Господи, Господи, ты ли?» Он без названия. «Господи, Господи, ты ли?» Проходил усталый стократ вечером в облаке пыли мимо этих низких оград. И на пир в Галилейской Кане между юношей, между жен ты входил не огнем страдания, а сиянием окружен. В час, когда сердцем с тобою и на ближних зла не таю, небо чистое, голубое, вижу я как будто в район. В черный день болезни и горя мой горячий лоб освежит воздух с берега дальнего моря, где до ныне твой след лежит. И когда забываю Бога в темном мире злобы и лжи, мне спасение — это дорога средь полей колосящейся ржи. Тут ведь два слеза, как шел с учениками среди пшеницы, где вот по Тивериадскому озеру Галилейскому ходил на море. Вот Карпец, он недавно скончался, Владимир Карпец, и слушателям Радонежа не надо объяснять вообще его заслуги перед церковью. Вот его воспоминания из детства. Мы снова в городе, мне 8, вдали от сосен и полей бушует ветреная осень, листву срывая с тополей. И только тени поют о чем-то в глубине, сказал физрук на перемене о Третьей мировой войне. А в 6:14 с экрана нам излага наш протест, нездешний голос Левитана читал правительственный текст. А после все затихло вроде, и словно ветер во тьме ночной, гудели песни о свободе и о войсках бородачей. Пришел отец, уже с порога взглянул нечаянно в окно, но где воздушная тревога, все было тихо и темно. Мелькнула ночь, все шло как прежде, коснулся окон луч едва, и словно расцвела в надежде уже пожухла трава. И толпы, как земные воды, прорвав гранит ночного льда, текли в депо и на заводы, как встарь, как прежде, как всегда. Никто не знал, что в осень эту там, над землей, шел зов на зов, и кто-то отмолил планету в глуши, в избе у образов. Несомненно, речь, кто постарше, понимает, что речь идет об осени 60-го года, вот это был так называемый кубинский кризис. Необычайно тревожно. Я тогда в тот год в армию ушел, я это очень хорошо помню, когда мы даже спали, не раздеваясь. А вот Юрий Кузнецов, поэт прекрасный наш, он как раз был в числе тех, кто шел на Кубу. В те времена шел огромный наш десант туда, и ракеты уже туда везли на Кубу. В общем, мир стоял на грани. И вот в избе старуха вымолила мир у Господа, просила простить наши грехи, и Господь жалился. И вот еще крапится Владимир. На Шуваловском погосте похоронена родня. Мы приходим к деду в гости. Это скучно для меня. За рукав отца тяну я. Мама плачет на ходу. Ветер воет, птиц волнуя в прикладбищенском саду. Над березовой посадкой крик ворон, синичий свист. Мама крестится украдкой. Ну, а папа атеист. Я кручу рукой веник. Где-то колокол гудит. А для бабушки священник дымным ладаном кадит. Я боюсь его, мне страшен, дым кадила, крест и гроб, в страхе детский окрашен этот рыжий русский поп. Это он людей хоронит, это он такой злодей, это он зерно заронит веры будущей моей. Видите, как хорошо, это он зерно заронит веры будущей моей. Иван. Ну вот еще Ивана Бунина, конечно, как утереть. Вообще, вы знаете, конечно, разный был человек. И в нем, конечно, очень была велика какая-то вот ветхозаветная чувственность. Это все такое, все так. Но как поэт он еще далеко нами не прочитан, не освоен. Ударил колокол, и дрогнул сон гробниц. И голубей испуганная стая вдруг поднялась с карнизов и бойниц. И закружилась крыльями блистая над мшистую стеной монастыря. О, ранний благость и майская заря, как этот звон могучий и тяжелый сливается с открытой и веселой равниной зеленеющих полей, ударил колокол, и стала ночь светлей, и позабыты старые гробницы, и кели тесно, и страхи темноты. Душа, затрепетав, как крылья вольной птицы, коснулась солнечной поющей высоты. Видите, как хорошо душа затрепетает. Ну вот, тут я хотел это прочитать. Там вот вообще в православном в этой книжке и пишутся, и другие, которые, в общем-то, вряд ли были православные. Вот, например, мне, например, не понравилось стихотворение Булата Акуджава, которое по одно время без конца нам пели. Вот, пока земля вертится, по ярок свет, Господи, дай каждому, что умному дай голову, трусливому дай. Зачем ему давать голову, если она у него уже умная? Потом, трусливому не, дай счастливому денег и не забудь про меня. И вот каждый куплет кончается. Не забудь про меня и так далее. Я знаю, ты все умеешь. Нет, мне эта сфера очень не понравилась. Вот. И пока земля вертится, и это и страшно самой. Господи, ты Боже, Боже, зеленоглазый мой. Ну, это вообще совершенно ненормально. Пока еще и хватает времени и огня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. То есть вот нет, это стихотворение не православное. А вот Лариса Петракова, хорошее тоже из детства воспоминание. «Помру, и некому читать псалмы», — сказала бабка. «Страшно только это. Как уходить отсюда, не отпетый?» И долго-долго с ней молчали мы. Но смотрит на меня, решая что-то, и говорит, а не взялась бы ты? Стихи писать — похожая работа. И старенькую достает псалтырь. Ну и, конечно, как же не прочитать Николая Рубцова, великое стихотворение. То там одна строчка, то одна только. Вот. Ну, она уж, можно ему простить в те времена, конечно. Какое было это, 60-е годы. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, неведомый сын удивительных вольных племен, как прежде скакали на голос удачи капризной. Я буду скакать по следам миновавших времен. Давно ли, гуляя, гармония оглашала окрестность, и сам председатель плясал, выбиваясь из сил, и требовал выпить за доблесть в труде и за честность, и лучшую жницу, как знамя в руках проносил. И быстро, как ласточка, мчался в майском костюме, на звуки гармошки, на пение и смех на лужке, а мимо неслись в торопливом, немолкнувшем шуме весенние воды и бревна неслись по реке. Россия, как грустно! Как странно, поникли и грустно, во мгле на добром безвестны ивы мои, пустынно мерцает померкшая звездная люстра, и лодка моя на речной догнева отмели. И храм старинный удивительный, белоколонный, пропал, как видение меж этих померших людей, а вот дальше, конечно, жутко строка. Ну как, что ж, мы еще не будем Колю обвинять. Он пишет: не жаль мне, не жаль растопленной царской крови. Но жаль мне разрушенных белых церквей. Конечно, он сейчас эту строчку третью изменил. «О сельские виды! О дивно счастье родиться в лугах, словно ангел под куполом синих небес! Боюсь я, как вольная синяя птица разбить свои крылья и больше не веять чудес. Боюсь, что над нами не будут таинственной силы, что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом, что, все понимая, без грусти дойду до могилы. Отчизна и воля, останься, мое божество, останьтесь, останьтесь, небесные синие своды, останься, как сказка веселья воскресных ночей, пусть солнце на пашнях венчает обильно всходы старинной короной своих восходящих лучей. Я буду скакать, не нарушив ночное дыхание, и тайны сны неподвижных больших деревень, никто меж полей не услышит глухое скакание, никто не окликнет мелькнувшую легкую тень. И только страдая, израненный бывший десантник расскажет в бреду удивленной старухе своей, что ночью промчался какой-то таинственный всадник, неведомый отрок, и скрылся в тумане полей». Конечно, это удивительно сильно. Останься, мое божество. Да. Ну, вот тоже хотел еще покритиковать вот это Андрея Белого. Все-таки вот как-то этот серебряный век русской поэзии, как-то вдруг он заехал в умы, и даже некоторые даже в сердца, что вот прям был великий век, поэзия, вот этот серебряный век. Вот ежели бы не было революции, так был бы дальше следующий золотой век. Это, конечно, все вздор. Это был совершенно оккультный век, развратный век в поэзии, чудовищный. И Андрей Белый тоже не избежал этого. А его и Петербург, как это невнятица, и все это. И вот тут, смотрите, вот просто набор слов. «Рыдай, буревая стихия, в столпах громового огня». Можете это представить? Столбы громового огня. «Россия, безумствуй, сжигай меня». Ну и что это? Струят крыло руки, духи свои светозарные сни. Ну что это? Ну все, лишь бы что-нибудь погромче. И громы серафийских пений, ураганы, потоки космических дней. Что такое? И потом, а дальше сухие пустыни позора, моря неизливных слез, лучом безглагольного взора согреет сошедший Христос. Какой безглагольный? Ну, не знаю ни в том. Кипи фосфорически бурно, земле огневое ядро. Россия, сжигай меня, безумство и так далее. Нет, вот это все, все это болтовня, так сказать, рифмованная. Вот хорошее стихотворение Евгения Данилова. Он, кстати, бывает в радиоэфире, когда он ведет передачу «Благовещение». Крест. Когда печали беспричинной все переполнено во мне, я подхожу под крест старинный, висящий в спальне на стене. В вечернем сумраке алькова, печалям люб вечерний час, я сочетаю к слову слово благоговея и молясь. И все отходит прочь куда-то, душа открыта и чиста, перед Спасителем распятым, пред крестной мукой Христа. И открывается дорога, ведущая превыше звезд. Что наша скорбь? Пред скорбью Бога. Открывается дорога, ведущая превыше звезд. Что наша скорбь? Пред скорбью Бога за нас, вошедшего на крест. Вот Анатолий Жигулин. Зеленые дали померкли, но осень сухая и чиста. По старой разрушенной церкви узнаю родные места. Динамик гремит у дороги, о первых полетах к луне. Давно позабыли о Боге в родимой моей стороне. Трава зеленеет привольно, в проломах заброшенных стен взбирается на колокольню рогатые бесы антенн. И только у края покоса над желтой осенней парчой тревожно мерцает береза, не тающей тонкой свечой. Вот у нас как бы вот было это еще сильное язычество было, но вместе с тем это были поиски Бога, и часто были образы природы, образы эфира, что-то такое. И поэтому, когда вот писали, мол, позабыли о Боге, и даже, кстати говоря, совершенно была дикая фраза, вот, мол, Богом забытым, как можно было так говорить? Наш Богом забытый город, там, какая дикость какая, у Бога ни одна травинка не забыта, как можно было бы так говорить? Но вместе с тем поиски были, это очень хорошо. Вот тут золото. Калугин, я совсем не знаю, кто такой Игорь Калугин. Я знаю Виктора Калугина, составителя трехтомника «Духовная поэзия». Вот Игорь Калугин, не знаю, село Кузьминское, 76-й год. Стоит старинное село, питья и хлеба в нем довольно, а на окраине его облуплена колокольня и пятиглавый белый храм, где службы нет, но есть иконы, где паутина по углам, яркий полдень заоконный. Темны в окладах дорогих старобрядческие лики, и очи грозные святых мерцают, словно сердолики. Давненько церковь под замком, и сторожиха тихо плачет, ей каждый камень здесь знаком, и каждый шорох что-то значит. Она показывает мне давно нечитанные книги, она живет как бы во сне, и тело тащит, как вериги, и держит сухонькой руке от храма ключ полупудовый, и жилка бьется на виске, как будто запертое слово. Да, слушаю вас, вопрос пришел, слушаю, добрый вечер. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Приветствую всех. Раб Божий Василий, поэт, соломщик из Вырицы.
Ага.
Позавчера у нас в Петербурге были два стояния, два крестных хода. Один в Казачьем соборе, а второй в Никольском. Это против показа кощунственного фильма.
Да.
Значит, мы обошли Мариинский театр со всех сторон, окропили святой водичкой, помолились. Премьера намечена на 2 октября в Мариинском театре. Просьба всем молиться, чтобы не произошло это. И позвольте прочитать небольшое стихотворение.
Да, прошу вас.
Нательный крест. Храни меня, мой крест святой, серебряный или золотой, из меди, бронзы, оловянный, а нету денег, деревянный. Храни от бед, неверья, зла, храни от гордости и гнили, чтоб с Богом наша жизнь прошла, чтоб сердце с разумом дружили, чтоб тело наше было храм, живущего в нем Духа Свята, чтоб помогло спастись нам, чтоб со Христом было распято, кругом разлад и произвол, за грех мы все лишились рая, нагим я в этот мир пришел, нагим пойду на суд, рыдая, одно богатство — крест и Бог, спасение наше и защита, ведут в ад тысячи дорог, одна на небо, всем открыта. Спаси всех, Господь и Царица Небесная, спаси, с Богом!
Спаси, Господи, брат Василий, очень хорошо. Ну, продолжим тут еще немножко у меня закладочек. Вот, скажем, конечно, всяко можно сказать что-то и про Гиппиус, и про Мережковского, муж и жена, и про их, ну, не будем говорить, но вот я нашел не очень хорошее стихотворение здесь помещено. Неотступное. Я от двери не отойду, пусть длится ночь, пусть длится ветер, стучу, пока не упаду, стучу, пока ты не ответишь. Не отступлю, не отступлю, стучу, зову тебя без страха, отдай мне ту, кого люблю, восстанови ее из праха, верни ее под отчий кров, пускай виновен, отпусти ей, твой очистительный покров прости над грешной Россией, и мне, упрямому рабу, увидеть дай ее живую, открой, пока она в гробу, от двери очи не уйду я, неугасим огонь души, стучу, дрожат дверные петли, зову тебя, о, поспеши, поспеши, кричу к тебе, о, не замедли, надо учесть, что она же пишет из-за границы, понимая, что в России происходит страшно. Добрый вечер. Тут вопрос поступил. Нет? Ну, хорошо. Господи, дай увидеть, молюсь я в часы ночные, дай мне еще увидеть родную Россию, как Симеону увидеть дал ты, Господь Мессию, дай мне увидеть родную мою Россию. А вот Дагуров, наш современник, который написал еще задолго до... Ну, давно, в 70-е. Это москвичам, я думаю, москвичам хорошо послушать. 40-40-ов. Вспомните, что так этого Петра Павла Марчука называлась книга хорошая. 40-40-ов, где он исследовал московские храмы, которые специально ставили, которые специально разрушали и планировали станции метро. Именно так планировали, чтобы они были на месте храма и сносили таким образом станции, сносили таким образом церкви, которые мешали, так сказать, транспорту Москвы. 40-40-ов. От Никитских ворот, вспоминайте сразу, до Петровских, от Покровских, до Красных ворот, встали храмы на всех перекрестках, даже трепет священный берет. Встречу Пушкина я у Страстного, у Николы сам Гоголь идет, а с Ивана Великого снова чудо-колокол басом гудет. Прохожу я проулком Арбата, рядом с церковью Спас на песках, и мне чудится, жил я когда-то в этих тихих старинных дворах. Угадал же художник Поленов, что проснется, откуда не весть, ощущение уютного плена, тишины и высоких небес. А с Пречистенки, разве не видишь, белым паром встает над водой храм Спасителя, словно бы китеж, солнце, купол его золотой. Пусть горят купола золотые, чтобы мы позабыть не смогли, бушевали здесь страсти какие, и какие здесь люди прошли. Пусть широкой московской натуре будут новые храмы подстать, чтобы, взгляд поднимая к лазури, духом выше могли бы мы стать. Счастлив я, твой листочек на ветке, созерцая нерушимый храм, нерушимый храм, приобщенностью краткого века, о, Москва, к твоим вечным векам. Это он написал, как вы понимаете, о храме Христа Спасителя, когда еще даже речь не шла о его восстановлении. А теперь вот он все в прекраснейшем сверкании куполов. Вот о кладбище под Вологдой. Это тоже замечательный русский поэт Анатолий Передреев, друг Николая Рубцова. Края лесов полны осенним светом, и нету им ни края, ни конца. Леса, леса, но на кладбище этом ни одного не видно деревца. Это 71-й год, конечно, это было совершенно кладбище, где похоронили. Теперь-то, конечно, там уже все зелень. Я тогда помню, это кладбище, очень тяжелое было впечатление. Простора первозданного избыток, куда ни глянь, раздольные места, но не шагнуть меж этих пирамидок, такая здесь до боли теснота. Тяжелыми венками из железа увенчаны могилы навсегда, чтоб не носить сюда цветов из леса и, может, вовсе не ходить сюда. И лишь надгробие с обликом поэта и рвущейся из мрамора строкой, еще живым дыханием согрета и бережно прибрано рукой. Лишь здесь порой, как на последней тризне, поступки выпьют по другой, быть может потому, что он при жизни о мертвых помнил, как никто другой. И разойдутся тихо, сожалея, что не пожать уже его руки, и загремят им вслед своим железом, зашевелятся мертвые венки. Какая-то цистерна или бочка ржавеет здесь забвению сродни. Осенний ветер, а падает строчка «Россия, Русь, храни себя, храни». Это на могиле Николая Михайловича написано. И вот самого Николая Михайловича Рубцова стихотворение Ферапонтова. «В потемневших лучах горизонта я смотрел на окрестности те, где узрела душа Ферапонта, что-то Божье в земной красоте. И однажды возникла из грезы, из молящейся этой души, как трава, как вода, как березы, диво дивное в русской глуши. И небесно-земной Дионисий из соседних явивших земель это дивное диво возвысил до черты небывалой досель. Неподвижно стояли деревья, и ромашки белели во мгле, и казалось мне эта деревня чем-то самым святым на земле». Это про Ферапонта, кто бывал, скажет. А вот, я думаю, очень немногие знают, что вот наш причисленный к лику святых, святитель Иоанн Шаховской, писал прекрасные стихи. Вот тут два, я вот одно прочитаю. «Преодоление пыли. Преодоление пыли. Я поднимаю пыль, и с каждым шагом я поднимаюсь над землей, как пыль. Пылятся незабудки по оврагам, пылится память, как сухой ковыль. В глубинах пыли тлеют миросваи. Я пылью покрываюсь и грешу, пылится все во мне. Я пыль смываю и снова поднимаю и ношу. Но эта пыль уйдет в одно мгновение, настанет чистоты великий час, и воссияет новое творение, и воскресит Господь из пыли нас. Чудесное от вечности восстанет и будет вечно близким и живым. И пыль чудесна, ведь ее не станет, она преобразится в звездный дым». Вот это Иоанн Шаховской. И вот в финале все-таки из уважения к составителю, составитель по благословению Владыки Петерима был поэт Олег Хабаров, из уважения к нему мы прочитаем его стихотворение о Пасхе 89-го года. «Приснилось мне, что я в степи выкладывал стихи камнями, трудился я как раб земли. Угрюмо, черными ночами ты должен выложить стихи ко дню Христова воскресенья. Пред Создателем нас не осрами, вложи ты в камень вдохновение. Ложились тихо строчки в ряд, от горизонта к горизонту. Я не был свят, я был и клят, и мят. Доверишь для Бога мне служить работу. Когда закончил я слагать стихи, ко мне явился красный царь. Он 30 дней скакал в степи, читая каменную ярь. Прочтя же исповедь мою, народом протрубил он сбор. Меня велел предать огню, и здесь же, на стихах моих, в степи заполыхал костер. При свете казни роковой народ читал стихи, и слушал Бог тот глаз земной, сгорая на костре со мной. Конечно, может быть, не с точки зрения и невеликие, но искренность все, тут все побеждает. Вот такой мы сегодня с вами вспомнили прекрасный сборник духовной поэзии, уже теперь уже давних, с конца 80-х лет стихов. Тут пришли вопросы еще, редактор. Что такое православная литература в жизни современного человека? Вы знаете, что все-таки она такая же, как и была во все времена. То есть она настраивающая душу на молитву, на спрятие Бога, утешающая человека в этой жизни. А как иначе? Мы же все же имеем срок земной жизни, и кто больше, кто меньше, но неизбежен же все равно кончина. Поэтому надо все спокойно к этому относиться. Православная литература, по сути своей, должна быть очень оптимистична. Оптимистично, потому что сама по себе жизнь, конечно, это долина скорби, это юдоль земных страданий. И это тоже нормально, когда начинает бодриться. Какое счастье! Вот я счастливый юноша бежит со свидания с красавицей, приходит домой и говорит, вот твоя любимая тетя Муся умерла, понимаете? Поэтому какое же может быть земное счастье, когда жизнь полна страданий? И надо так и относиться, что духовная поэзия, духовная литература, она честно говорит о нашей жизни, не приукрашивает ничего. Вообще со всем этим украшательством мы всего много натерпелись. Мы новый мир построим. А вот теперь вот что все творилось? Какая вакханалия творилась? Какая вранья, какая ложь, какой обман был совершен большевиками, коммунистами, а теперь демократы? Как все врут, прорвавшиеся к власти люди? Какой борода, какой там рынок? Кого он спасет? Да? Какая конкурентоспособность? Все это в чистом виде вранья. Мы живем, и слава Богу. Ну, мы же завтракали. Ну, нам везде ночевать. И что? Чего еще желать в этом мире? Ну, сколько ты не хапай, ну, любой чубайс же помрут. Что, зачем чужие деньги считать? Вот президент Путин самый богатый человек в мире. Это Ютуб надрывается особенно, потому что им очень хочется, чтобы в России была смута. Ну хорошо, ну плох Путин, ну давайте представим на его месте другого. И вот эта духовная литература должна давать людям образцы нормального, спокойного отношения к жизни. Не бунтовать, не говорю. И вместе с тем, я уверяю вас, это не какая-то бессловесная покорность. Это то самое искомое смирение, терпение. А как иначе? Бог терпел и нам велел. Во все века так говорили. И поэтому православная литература должна быть, ну, не только утешитель, как Лука утешитель в пьесе «Горького на дне», а она должна в хорошем смысле утешать. Это ничего. Как приходит внучка к больной бабушке? Бабушка гладит ее уже ручку сухую, уже иссохшую. Бабушка, и бабушке легче становится. Так вот это внучка как раз и образ литературы православной. И поэтому, конечно, утешение – дело очень хорошее. И, конечно, она не должна быть каким-то запугивающим. Вот здесь хороший следующий вопрос, раб Божий Никита. Православная литература, книги, которые настраиваются, вот правильно, на духовное, на спасение души показывают. А нет, это в «Раба Божьего». Детская литература православная, не всегда жития святых можно читать детям, уж слишком страшилки там, а их страдания. Что вы скажете об этом? Ну нет, Нина, сестричка, все-таки не то, что страшилки, а как это вообще большая, огромная проблема рассказать о страданиях святого. Ну как вы, действительно, попробуйте рассказать, как кожу человека живого сдирает, и это как свечами опаливает. Как терзает, вырывает когтями, мясо с ребер срывает. Конечно, и все это было, и все это прошли люди. И дети должны знать, что за Господа перестрадало огромное количество предшественников, чтобы он видел эти небеса, эту землю. Надо об этом рассказать. Конечно, надо мягче рассказывать. Не надо страшилки. Вот это правильно говорится. Таких надо избегать чтений. Также надо избегать чтений каких-то сусальных. Вот я читаю и скажу, ну, про кого угодно, про святого. И вот начинается. Так, мальчик Ваня. Дальше, далее по тексту. Как вы сказали. Мальчик Ваня с детства отличался таким-то характером. Он рос в большой крестьянской семье. Он сторонился детских игр. Он не участвовал. Он ходил, молился там. И вот опять начинается рассказ такой сусальный. Он был нормальным мальчишкой. Он и дрался так, и царапины у него были, и все что угодно. Вот в этом-то и величие святого, который от простого мальчишки, от простой девочки возвышался до самых высших молитвенных высот, что мог уже творить чудеса. Вот преподобный Сергий, он пас коней, а потом он воскрешал мертвого ребенка. Вот этот путь хорошо бы показывать, вот путь возвышения, путь восхождения на вершины. Ведь вот в Акафисте преподобному Сергию очень хорошая строчка, что ты вошел на молитвенную высоту, откуда удобнее восходить к Богу. Вот сказано как. То есть, вот молитесь, и вы же будете подниматься и над собой. И поэтому, конечно, даже ощущение такое славное. Но тут, конечно, вы что думаете, я уж такой уж прошедший, я самый грешнейший из грешных. Но вот по себе я скажу, что только... Как легко сорваться с молитвенного настроя? Очень легко сорваться с молитвенного настроя. Очень тяжело подниматься туда. Потому что православный путь, он не терпит остановок. Вот остановился, все, пошел назад. Поэтому молиться, а как? Вот переоделись. Вот вчера, что-то я даже сам себя зауважал. Я вернулся очень поздно, в полночь. Это было очень хорошее мероприятие. Закрытие театрального сезона в духовном русском театре «Глаз». «Глаз» очень хорошо, весело, прекрасный капустник, замечательные актеры и хороший репертуар, планы на будущее. И, конечно, поздно очень вернулся. Ну и как? И мне надо было, я вот даже, когда ехал, уже был на сделках со своей совестью. Ну что, прочту краткое правило. И потом думаю, нет, надо пересилить себя. Ну что, в конце концов, ну что, 20 минут, ну неужели? И вот я пришел, и слава Богу, зажег свечку, и даже руку подержал, чтобы она как-то почувствовала боль, и очнулся, и почитал, и хорошо очень. Поэтому надо заставлять себя. Царство Божие нудится, сейчас Царство Божие силой берется. И вот эта литература наша детская, да и взрослая, должна понимать, что с одной стороны... Тяжел путь православный, но с другой стороны, самый радостный путь. Вот как это понять? Очень тяжело быть православным и одновременно очень радостно быть православным. Это единственное возможное спасение в этом мире. Так, вот о православной литературе. Так что я, раб Божий Никита, с вами согласен, и раба Божий Нина тоже очень вы правильно сказали вопрос. Православная литература у нас вообще много наработана. Вот и отец Ярослав Шипов, да и другие вообще. Вы знаете, вы можете брать теперь список, теперь уже вот там, в 2011 году, когда первый раз вручали православную премию, был один лауреат премии, а теперь каждый год три, то есть с тех пор 2, 3, 4, 5, 6, уже 6, то есть уже много лауреатов православной премии. Вот берите этот список и читайте их произведения, и все, вы не ошибетесь, потому что очень хороший строгий отбор идет в этих лауреатов. Раб Божий Олег. Большое место занимает художественная литература. Через нее неверующие люди тоже приходили и приходят к православию. Что можно рекомендовать таким людям читать? Ну, вот я только что Олег сказал. Вот читайте произведение лауреата Патриаршей премии. Да и предыдущие прекраснейшие литературы. Предыдущие, ну как, «Жития святых» митрополита Дмитрия Ростовского. Да вот Аушинский, там читать надо, православное чтение. А эти... «Жития святых», забыл, как называется. Ну, одним словом, «Жития святых», которые есть даже такие выборки этой духовной литературы по дням и праздникам. Раб Божий Николай. Очень редко православная литература попадает на лавки светских магазинов, а много эротических. Поэтому лучше в разных православных лавках покупать книги. Очень правильно, Николай. Спасибо вот за это самое. Ведь я очень близко к этому стою. Я очень хорошо знаю не только это. Я очень хорошо знаю, вот, как представитель жюри православного кинотелефестиваля «Радонеж». Вы знаете, за эти долгие годы, уже больше 20 лет, и так много создано прекраснейших, редчайших фильмов, которые облагораживают душу, которые показывают судьбы человека, показывают борьбу за душу человека, падение и восстание, борьбу с наркоманием, с пьянством, показывают души милосердные. Где эти фильмы? Вы видели их, почти ничего не видели. Это, может быть, архиерей даст денежку на производство фильма, и, может быть, он в какой-то епархии своей разойдется, но это все микроскопический текст. И очень это горько, обидно, потому что бесовское сопротивление этому мы ощущаем каждый год. Также и с литературой. Смотрите, как много книг наработано. Вот мы упомянули лауреатов православной премии. И где эта библиотека этих лауреатов? Нет. А если она и была бы, где она бы от светских магазинов? Нету. Я ни разу не видел своих книг в светских магазинах. Почти ни разу. Когда раньше. И сразу я уже иду в отдел, нас запихивают в отдел религиозной литературы. Да это-то и неплохо, в общем-то. Но с другой стороны, люди же там еще не находят, ищут. И причем идешь, вот тот же этот сотый магазин на Тверской. Библия «Глобус», он то немножко получше, конечно, Библия «Глобус». Конечно, надо покупать в церковных лавках, наверное, в Сретенском, в лавке Сретенского монастыря. И вот я, слава Богу, благодарю Владыку Тихона, издали мне книжку «Возвращение родника». Это одна из лучших моих, не в том смысле, одна из лучших, но что вот для меня очень радостное издание, что она там продается. И поэтому надо покупать именно в православных лавках. Причем они там и дешевле, чем в светских магазинах. Потому что там книга того же Владыки Тихона, а уже магазин чувствует, что он может нажиться на этой книге, тогда он ее и берет. Но она в Сретенском монастыре, скажем, ну, условно говоря, 280-290 рублей, а там она уже под 500 летит. Вот поэтому, так что заодно еще и вас обирает еще при этом. Раб Божий, нет, не раб, раба Божия Надежда. С чего нужно начинать православное чтение человеку, который до этого в руках не держал такой православной литературы? Да я даже не знаю. Ведь смотри, вот детство Тёмы, там Гарина Михайловская, когда мальчишечка ночью встает, чтобы спасти собачку, жучку, как он лезет в этот страшный колодец, полный слизи, грязи, как он собачку спасает. Ведь там нет слов о том, что о Боге, но это же православная литература. И ведь даже можно и другие вещи читать именно с православной точки зрения. И, скажем, вот даже у Толстого рассказ «Филиппок», он искажен в угоду советской власти, когда там у Толстого, я его не люблю все учение, чудовищно все, но у него детские неплохие рассказы. Так вот, он же написал «Филиппок», рассказ-то православный был в его редакции, это потом уже Корней Чуковский там исказил, вычеркнули у него это место, когда Филиппок говорит: «Я молитвы знаю». «Ну, читай», говорит учитель. Филиппок начал читать «Богородицу», но всякое слово говорил не так. А учитель говорит, ну ничего, ничего, Филиппок, мы и выучим и молитву, и все читать. И Рачинского читать, Ушинского, Пирогова, наших великих педагогов. И есть что читать, слава Богу. И должно быть у вас чутье, вот как у собаки, которая заболела собака, она же не будет есть то, что ей плохо, она траву ищет или кошка. Видели, как кошка ходит, выбирает травку? Ведь у Господа ни одной травки нет бесполезной. Вот кошка ходит, выбирает целебную травку. Так и вы. Неужели, вот это, неужели можно читать книги детективов? Всякие Маринин, Донцовы, Акунин. Вот это, ну что это за ужас такой читать? Почему? Там вот весь вся интрига, кто с кем переспал, кто у кого ограбил, убил. И вот и весь интерес. Даже традиции, скажем, того же Семенона, Конан Дойля, да даже и Агаты Кристи, они давным-давно уже потеряны. Осталась уже одна кровь, да, и какие-то страсти полупостельные. Поэтому, конечно, эту литературу читать не надо. Вот жития святых. И вот это предыдущий еще был вопрос у сестрички. Конечно, там много всего есть того, что ребенка... Ну, а, кстати говоря, это не может никак отшатнуть. Просто, можно сказать, мягко, вот Миленький, она там много перестрадал, там Ванифатий, скажем, или мученик, или Моисей Мурин, или там другие просто. А вот завтра такие-то святые. А вот сегодня был такой-то святой. Вот Илья Пророк был только что прошел. И вся Москва стала полосатой. И идут такие бравые десантики, и все. Но вот наше, конечно, телевидение умудрилось. Я его не смотрю, повторяю вас, но уходя, кинул глазом, как там какой-то, значит, пьяный ударил корреспондента. Ему не понравился. Выясняли отношения. Так вот, значит, только об этом и говорили. Тогда, как это было событие прекраснейшее, я тоже близко же знаю этот храм Непророка на Ильинской. И когда они выходят к собору Василия Блаженного, когда идет этот парад, когда идет служба, литургия, посвященная Дню Непророка. И вот об этом надо говорить, это надо видеть. Так что его нужно читать. Евангелие, конечно... Вот тоже вопрос дополнительный. Евангелие – это основа христианства. Ведь вы знаете, Евангелие, оно же ведь, если глава, и она читается, эта глава, ну, скажем, 3 минуты, 4, 5 минут читаться. И вот это в день можно прочитать главу с ребеночком, да даже и нужно очень. И вы знаете, не надо ж только, не надо насильно, упаси Бог, вот они очень не любят этого. Давай. Вместе с ними иногда надо и посадить. Вот это вообще неуловимая грань, вот. Неуловимая грань в деле воспитания. Конечно, вот тоже, например, как это так, в ювенальной юстиции, как это так не шлепнуть ребенка, если он совершил что-то неподобное? Он взял, да кошку мучает, ну как же его не шлепнуть, хотя бы не дать легкий подзатыльник? Поэтому, конечно, у нас слишком уж дали много власти и деточкам, которые командуют родителям. Родители уже начинают детей бояться. Учителя начинают учеников бояться. Учителей уже в школу никакой охраны не пустит. Вообще сейчас идет страшное время отторжения школы от жизни. Это очень может сказаться нехорошо. Книги современных православных пастырей, как они открыли для людей Бога. Да, конечно, у нас есть столько много батюшек хороших пишущих. Отец Дмитрий Смирнов, Андрей Ткачев, Александр Шаргунов, отец Владислав Свешников. Много-много прекраснейших у нас писателей. Да, и правильно говорит Владыки Антония Суровского, Тихона Шевкунова, мы уже сегодня упоминали. Его не святые, святые. Видите, есть раба Божия Алла. Книга предлагает потрудиться над собой. Людям, которых отучили трудиться, надо потрудиться духовно. Конечно, и это очень тяжело. Вы знаете, теперь же вот даже едешь где угодно. Раньше книги были, потом газеты их стали вытеснять. А теперь уже все победили вот эти айфоны. Вот сидят и как будто какие-то там зернышки склевывают, тычут пальчиками, ноготками крашенными туда вот в эти циферблатики. И просто что они там? Что я не враг новой техники. И даже все, что открыто в этом мире науки, техники, это все по Божию попущению. Но надо же использовать то, что хорошо. Или, например, даже вот вчера, они все уже скажем, новую песню они поют, они все перед собой держат айфоны. Значит, там этот текст песни уже там загружен, молитву загружен. Но все-таки мне вот все время кажется, что все-таки книга, у которой есть листочки, страницы, которая живая, стоит на полочке, вдруг от нее какого-то застроилось магнитное качество, вот рука к ней тянется, открыть, вот вспомнить есть страницы Белова, Распутина, хороших-хороших наших писателей. И книга, никакой айфон книгу не вытеснит. Уже вытесняли книгу и кино, и телевидение, и интернет. Нет, книгу не убить. Значит, этому учит православная литература церковное богослужение проповедь. Если человек не преодолевает себя, то ничему он не сможет научиться и ничего не достигнет. Не так ли? Конечно, так, раба Божия жало. Конечно, если не преодолевать. Но верю в Божью милость. Вот верю и очень страдаю за своих родных и близких, за крестников, за внуков, что вот как-то вот эти мира всякие огни развлекухи их тянут. Значит, вот и сейчас еще один вопрос, и потом уже поминать о здоровье. Раб Божий Геннадий, книги православной приходит тот, кто нуждается в ней, находит ответ на свои вопросы. А нахождение ответов порождает в человека духовную радость. Сам Бог открывается перед чтением текстов. Встречал сам таких людей. Но здесь нет вопроса, раб Божий Геннадий. Вы совершенно, совершенно правы. Спасибо вам за такое дополнение. Теперь, братья и сестры, мы вспомним и помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Василия, иерея Евгения, иеромонаха Александра, болящего рабы уже Антонины, болящего Анатолия, Галины, иерея Владимира, иерея Евгения, тяжко болящего Константина, тяжко болящего Владимира, иерея с чадами Тамары, Ольги, Надежды, Екатерины, Георгия, Владимира, Кирилла, Зиновия с чадами, болящая Лариса, тяжко болящая Антонины в коме, дай Бог этого раздора, болящая Алексея, болящая Антонины, болящая Михаила, Натальи с чадами, болящая Антонины, путешествующая Ирина с чадами, путешествующая Андрея, Натальи, Вадима, Петра, Владимира, Марины, Светланы с чадами, болящая Тамары, Анисия, болящие Валентины и Ульи Сачады, Татьяны Сачады, Евгения Сачады, Симеона, болящие Тамары Сачады, Ольги Сачады, Валерии, Александра, Валентины, Евгения Сачадами, Елены, Петра, Елены, болящие Виктора, болящие Тамары, монаха Павла. О упокоении. О упокоении. Ну, а при Сталина, протоиерея Геннадия, это, конечно, наша боль. Я даже вот сегодня шел мимо храма Богоявления в самом-самом-самом центре. И Федов, большой, огромный священник, его отпевали почти говорит, 50 священников московских. И владыка Арсений вел службу. Я не был в Москве, но вот мне рассказал отец Иосаф из Иконоспасского монастыря. Вот помянем его, при Сталина, протоиерея Геннадия. И иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Лидии, Петра, новопрестальной Галины, Анны, Николая, Пелагея, Алексея, Владимира, Натальи, Александра, Николая, Варвары, Семена, Ефимия, Евгения, Александра, Александра, Андрея, Сергея, Бориса, Владимира, Павла, Натальи, Николая, Леонида, Надежды, Параскевы, воина Василия, Сергия, Никиты, Елены, Лидии, Марии, Фатини, Валентина, Василия, Валерия, Аркадия, Иакова, Симеона и всех прежде отшедших в вере, надежде воскресения, Господи, сотворим вечную память. Вот мы, слава Богу, добрались до конца этого часа. Будем надеяться, что Он ушел от нас в вечность, не бесполезно прожитым. Спаси, Господи, всех.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире Православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.